Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печь?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Привет, ребята, с вами программа «Познайкась». Что думаешь вообще о космонавтике?
Я думаю о космонавтике, что это что-то великолепное, и, наверное, каждый ребенок когда-то хотел стать космонавтом. Поэтому как раз мы встречаемся сегодня
с Шубиным Александром Леонидовичем, заместителем директора Уральского авиационно-поисково-спасательного центра. Он занимается поисково-спасательными операциями, то есть отвечает за быструю и своевременную помощь самолету или космической ракете, космонавтам, которые вернулись из космоса.
Также в его обязанности входило запуск космических ракет на Байконуре.
О том, и о другом, и о третьем мы сегодня с ним и поговорим.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Все-таки первый вопрос. Могли бы вы рассказать про свою специальность?
Ну, моя специальность, если правильно поставить вопрос, не связана с космонавтикой как таковой. Она связана с оказанием поисково-спасательных услуг в сфере авиационно-космического поиска и спасения.
Вот об этом нам бы хотелось поподробнее услышать.
Ну, то, что касается запуска космических, ракеты, космического корабля, она, естественно, связана с риском. Ракета выходит по заданной траектории по орбите. То есть она пролетает какую-то траекторию над нашей страной, ну, то есть при выведении ее на орбиту. Для этого ее сопровождают. Естественно, размещены поисково-спасательные силы и средства на территории Республики Казахстан, также Алтайского края, вплоть до Тихого океана. И на момент старта должны силы и средства находиться в первой готовности, готовыми оказать помощь космонавтов, если что-то случилось на трассе выведения на орбиту. В случае, я прослужив военным, и сейчас занимаюсь этой темой, случаев на том, чтобы, вот при мне лично, чтобы я с 99-го года этим занимаюсь, чтобы какие-то нештатные ситуации возникали на выведении на орбиту, таких не было. Но в случае при посадке спускового аппарата, также силы и средства располагаются на территории Казахстана, только более усиленно, потому что посадка спускаемого аппарата космического корабля происходит по трем, будем так говорить, основная расчетная точка посадки, которую рассчитывают баллистики, есть две запасных точки. Это зависит от того, как аппарат отстыковывается от космической станции. Если все проходит штатно, то аппарат должен приземлиться в заданную точку. Как правило, это Аркалык, такой есть город в Казахстане, либо Джесказган, это недалеко от Караганды. Нештатная ситуация может возникнуть, если у спускаемого аппарата не срабатывают двигатели посадки, тогда посадка происходит 400 километров с недолетом до расчетной точки. Такой случай первый раз был в 2002 году. Спускаемый аппарат приземлился с недолетом 400 километров, поэтому силы и средства, которые были сосредоточены в расчетной точке посадки, были вынуждены срочно выполнять перелет. Это занимало какое-то время. Ну, и это время космонавты как бы находились на связи, как бы с ними поддерживали связь, но реально помощь в течение 2 часов им оказать не могли в связи с тем, что силы и средства находились на удалении от них.
В этой ситуации что происходило дальше?
Дальше происходило, что вертолеты в составе 6 вертолетов выполнили перелет из расчетной точки под Аркалыком в точку баллистического спуска с недолетом 400 километров. Эвакуировали космонавтов на площадку Аркалык, это город Аркалык, затем на аэродром Кустанай. Затем они были самолетом Центра подготовки космонавтов эвакуированы в Москву, звездный городок. Спускаемый аппарат на внешней подвеске вертолет перевез на аэродром Кустанай, город Казахстана, опять же уточняю. Ну и затем доставлен по назначению.
А про ситуации, когда, например, ракете приходилось экстренно раньше времени заканчивать свой полет в космосе, они приземлялись в неназначенное время, такое бывало?
Нет. Ну, как бы такие нештатные ситуации, ну это был 2009 год. Ну, они связаны, понимаете, у космонавта вообще на орбите, она очень сложная работа, сама по специфике. А в момент, когда накануне посадки, мало того, что они должны подготовить спускаемый аппарат к спуску и подготовиться сами, то есть забрать все те полезные грузы, То есть то, что эксперименты, лабораторные исследования, которые нужно доставить на Землю, это все нужно упаковать, сложить в спускаемом аппарате, который весит 3 тонны 600, а полезных грузов всего лишь там порядка 80 килограмм из всей общей массы. Вот, необходимо провести тренировки по экстренным ситуациям. То есть нужно одеть скафандр, переместиться в спускаемый аппарат, сесть втроем, то есть проверить все системы. Такой случай был в 2009 году, не могу сказать командира экипажа, но не происходила отстыковка. То есть это не то, что это боевая отстыковка, а то есть это пробная отстыковка, то есть когда проверяется, все ли датчики работают на отстыковку от станции. Значит, ну вот, не все датчики работали. Из-за этого при докладе экипажа спускаемого аппарата на центр управления полетов, то есть было принято не выполнять отстыковку в данный день, а перенести ее на следующие сутки, то есть попытаться найти причину этого. Причина была найдена, и ну вот, посадка была задержана ровно на сутки.
А вам встречались какие-нибудь летальные исходы после посадки у космонавтов?
Нет. Летальных исходов после посадки мне не встречалось.
То есть все были живы-здоровы?
Да. Я вам скажу так, что сам по себе просто полет, они бывают разной продолжительностью. На моем веку как бы я застал тогда, когда совершались туристические полеты. Они длились не более 10 дней. Влияние на организм человека 10 дней пребывания в космосе практически не сказывается. Я наблюдал физиологию космонавтов после посадки. Естественно, нахождение на орбите более 100 дней, там, 200 дней до года, естественно, физиологически это сказывается, потому что человек постоянно находится в невесомости. И если он будет физически себя не поддерживать, не заниматься физическими упражнениями, то не испытывая земного притяжения и нагрузки на организм, тем более, как бы сказать, специфические условия питания, движения, вообще перемещения, то, естественно, на нем это скажется сильнее. Но сейчас уже, как бы еще с полета в Гречке, все космонавты имеют физическую нагрузку на орбите. То есть это беговая дорожка, это какие-то физические упражнения, и поэтому адаптация происходит в меньший срок. Конечно, дискомфорт космонавт при посадке, он его ощущает в организме. То есть, потому что это все-таки с большой высоты спускаемый аппарат, который до 10 тысяч двигается под собственным притяжением Земли, то есть падает, как камень, на 10 тысячах километров раскрывается парашют, и затем начинается парашютирование, так называемое, когда спускаемый аппарат раскачивается, его болтает. Естественно, физиологически это тяжело, но к этому готовится.
Интересует, вот вы говорите, что люди могут находиться в космическом аппарате 200 суток, имеется в виду в космосе, да, и человеческий же организм непредсказуемое. Бывало такое, что резко что-то случалось со здоровьем? Банально, просто сердечный приступ даже.
Прежде чем... Сначала же все-таки первоначально человек отбирает вот этих космонавтов. И отбирает его не только по умственным способностям, хотя зачастую... Нет, я не хочу сказать. В космос должен полететь тот специалист, который нужен. Но из массы специалистов, которые там нужны в космосе, выбирают наиболее физически подготовленного к этому. И затем все-таки, прежде чем полететь в космос, порядка 5 лет человек проходит подготовку в отряде космонавтов, где его готовят к этому полету, подвергают нагрузкам, которые он может испытать. И поэтому нештатных ситуаций в связи с такой подготовкой, они минимизированы, сведены практически к нулю.
Слышал, что перед взлетом идет отсчет 5, 4, 3, 2, 1, старт. Для чего это? Там же все на автомате?
Во-первых, на автомате, но космонавтика, она имеет вообще традиции свои определенные. Например, каждый экипаж перед вылетом, эту традицию вел Юрий Алексеевич Гагарин, смотрит фильм «Белый солнце в пустыне». Хотя они его видели, может быть, и 1000 раз, но как бы по традиции они его смотрят. Отсчет – это просто, понимаете, отсчет, он передается не для космонавтов, как бы там, 5, хотя и для них тоже, а для тех служб, которые обеспечивают. И он как бы, наступает такая тишина на стартовой площадке, тишина в эфире, во всех службах, и вот этот отсчет, он как бы единый идет. Для всех, для тех, кто находится на Земле и не имеет перед собой даже компьютера, там еще что-то, но как бы выполняет свою функцию наблюдателя, какую-то, так сказать, задачу. Поэтому этот отсчет, он един, и он выполняется одним человеком.
А какие еще существуют традиции?
Тяжело сказать о всех традициях, потому что все-таки детская передача. Но традиции есть. Космонавты берут с собой игрушку, во-первых. Это тоже, сейчас не могу точно сказать, кто эту традицию, был первоначально эту традицию как бы зародил в космонавтике. Но игрушка подвешивается на ниточку перед экипажем. То есть это как талисман экипажа. Бывает это какая-то игрушка детей любимая, ну, маленькая. То есть это, по этой игрушке экипаж определяет тогда, когда он вышел на орбиту. То есть как только натяжение нитки упало, и игрушка подскочила вверх и начала плавать, значит, они вышли на орбиту, околоземную орбиту Земли. То есть наступила невесомость, и игрушка не имеет массы, не натягивает нитку.
Александр Леонидович, вот такой вопрос. Насчет секретности всей вот космонавтики, там есть какие-то секреты, которые до завершения полета никогда не будут разглашаться?
Любой прогресс, как бы, в нашей стране или в любой другой, это все-таки военная тема, естественно, она связана с секретами. Почему? Потому что создание вообще ракеты-носителя, который смог бы поднять человека в космос, или какой-то, как рассматривали раньше, это боевой заряд вообще-то, большого веса и направленный. Это ракета Фау-1, которая изобреталась в конце войны немцами, как оружие возмездия. Хотя мы считаем, кто зародил космонавтику, это Циолковский товарищ, который спроектировал ракету. Но этой темой занимались не только в России, а также и в Германии, затем в Соединенных Штатах Америки. После победы Советского Союза над фашистской Германией нам досталось наследие от Фау-1. И многие ученые пошли, каждый своим путем. Мы разрабатывали ракету во главе с Королевым на жидком топливе. Америка разрабатывала свои ракеты на твердотопливные.
Бывали такие случаи, когда аппарат с космонавтами приземлялся в какую-нибудь неудобную точку, например, на верхушку дерева или еще куда-нибудь?
Было не при мне, я еще был тогда очень маленький, наверное, как и вы, с космонавтом Леоновым. Космический аппарат, не выйдя на околоземную орбиту, по нештатной ситуации, приземлился в районе города Пермь. Это здесь у нас на Урале. Было, по-моему, и в Алтайском крае тоже садились. То есть порядка двое суток экипаж Леонова выживал. В лес, как это, в таежных условиях была зима.
Это я хотела задать. А чисто теоретически, может ли аппарат упасть, приземлиться на площадь 1905 года в Екатеринбурге?
Нет, не может. Даже теоретически.
Почему?
Потому что, во-первых, чтобы приземлить аппарат вообще, над этим работает куча людей, баллистиков. И аппарат должен упасть только в заданную точку. А заданная точка – это полигон. Полигон находится в Казахстане. Пока мы его арендуем в Республике Казахстан, в районе Байконура.
Но ведь космонавты садились под Пермью.
Я же говорю, что это нештатная ситуация. Это тогда, когда, опять же, вы говорите теоретически, они же сели нештатно, значит, не теоретически, они сели практически туда в связи с отказом ракетоносителя. Заранее допускать отказ и то, что приземлиться на 1905 года, это нереально.
Какова вероятность, что при крушении ракеты, не дай бог, конечно, такое случится, же вероятность выжить в катастрофе?
Я вам скажу, что у ракеты есть несколько степеней защиты. В том числе и сам спускаемый аппарат, который... Ракета же это не просто... В ракете в самой находится сам спускаемый аппарат. Капсула, который сел космонавты при старте. И, кок ракеты при сгорании двигателей на старте имеет свои двигатели дополнительные, которые срабатывают аварийно и выводят из очага пожара сам спускаемый аппарат с космонавтами. И приземляется он на удалении. Открывается парашют также. То есть он подбрасывает, он на безопасную высоту. Не подбрасывает, а выводит. Потому что если в катапультном кресле военного истребителя именно подброс катапультного кресла, то здесь 4, по-моему, двигателя выводят его не на орбиту уже, а выводят его из радиуса поражения топлива ракеты. Открывается парашют, и космонавты на удалении 2-3 километров, до 4, по-моему, могут приземлиться безаварийно.
А как действовать, если, например, ракета отказала, все, эвакуировали там с помощью этой капсулы космонавтов, и ракета падает на жилой пункт?
Я описал вам ситуацию тогда, когда с ракетой случилась нештатная ситуация именно на площадке, на стартовой. Если же она все-таки взлетела и влегла на траекторию вывода, от этого никто не застрахован, от отказа техники. Даже если это случилось, то все-таки те силы, которые есть и сосредоточены по трассе выведения, они готовы, они для этого и находятся там, чтобы оказать помощь населению, если это попало население. Но опять же, территория Казахстана, если вы посмотрите, этот полигон именно, и трасса выведения ракеты рассчитана так, что наименьшее количество, так сказать, населенных пунктов находится под трассой выведения.
Ракета-то не совершает вокруг всей Земли облет?
Совершает. Ну, вы поймите правильно, что на 530-й секунде ракета уже находится на орбите. И падение с орбиты, то есть когда она вышла на траекторию, оно уже как бы не может произойти до стыковки. Стыковка со станцией происходит на вторые сутки после старта. Все это время спускаемый аппарат на околоземной орбите совершает витки вокруг Земли.
А почему не может упасть?
Ну, потому что она пользует, как сказать, она практически в этот момент она является вечным спутником Земли.
И не может на Землю упасть?
Ну, как сказать, теоретически, что вы называете упасть? Это, в любом случае, упасть, это ей управляют ракетой. Помимо того, что управляет ей космонавтом на этом модуле, капсула к ней, бытовой отсек, рабочий отсек, то есть это такой с крылышками, если вы видели, так по телевизору показывают, аппарат, который имеет свои двигатели и может поддерживать себя на орбите с помощью этих двигателей. До стыковки, когда станция выйдет в расчетную точку, то есть это очень математически сложный расчет баллистиков, то есть запуск сам выполняется, именно время назначается тогда, когда рассчитано, что в стыковочный момент она выйдет на такую-то точку. С орбиты упасть ракета, то есть вот этот носитель с орбиты, в этот момент он просто поддерживает себя на околоземной орбите. Он даже, будем так сказать, как планирует. Земля, вращаясь, как бы уходит от него. Он поэтому поддерживается.
В подвешенном состоянии?
Не знаю. Да, практически да. В подвешенном состоянии.
Даже на работу двигателей?
Да. Нет, двигатели, они просто корректируют орбиту. Они просто, как бы сказать, приподнимают его или опускают, чтобы он находился на вот этой вот орбите, как бы ниточке, которая связывает его со станцией, куда он стыкуется. Такая условная ниточка.
То есть, если двигатели откажут, то он просто будет так, как какой-то астероид летать.
Ну, понимаете, такие задачи ставите сложные, отказ двигателей. Во-первых, это не случается внезапно. Это все-таки автоматика, она где-то показывает, что что-то на станции не так творится. Естественно, если такой случай будет, то баллистики должны рассчитать, что он сойдет с орбиты и приземлится на территорию Казахстана, полигона. Они должны найти эту точку, в которой он должен совершить спуск, начать свой спуск к Земле.
А если обесточивание, например?
Ну, еще. Что такое обесточивание?
В смысле, электричество резко пропадет?
В смысле того, что вообще-то есть солнечные батареи, которые... Да. Вот эти крылышки, они являются солнечными батареями. И вот вы опять задаете... Вот поймите правильно, что авиационный закон, а космонавтика – это вид авиации, он связан с тем, что все дублируется. Если не бывает одного источника питания, он дублирован вторым. Не бывает, практически сейчас нет самолетов с одним двигателем. Это есть второй двигатель. То есть, если отказывает один, значит, можно сесть на втором. Вот, поэтому это закон авиации, дублирование. Летчиков из-за этого зачастую два.
Как быть, если до старта космической ракеты осталось 10 минут, а у космонавта, ну, предположим, началась сильная рвота. Прервут ли запуск на время?
Я думаю, что прервут. Потому что сильная рвота, она связана с отравлением. То есть должны будут его исследовать. Больного космонавта. Были случаи, когда отстраняли накануне от полета по медицинским показаниям. Это повышение температуры. Но старт прекратят. Смотря на какой стадии. Если это при подготовке еще и космонавт не на ракете, а при подготовке к его запуску. Ну, буквально там за 6 часов. То назначается же дублирующий экипаж. Как бы при любом старте они также одеваются, как основной экипаж, также одеваются в скафандры и ждут. Но когда уже первый экипаж, то есть основной, будем так считать, находится на ракете, то дублирующий уже как бы отдыхает, не уже на ракете. Но если такое случится, я вам сказал, что может быть замена произведена, если это до подготовки к старту. Если это на этапе подготовки к старту, то может прилететь дублирующий экипаж. Экипаж меняется целиком. А не, как бы сказать, человека на человека. То есть экипаж полностью отстраняется для того, чтобы избежать вирусного заболевания. Если плохо стало одному, где вероятность, что не станет при общении плохо и другим двоим. Если это вирусное заболевание, типа таких, как ОРЗ, дизентерия.
если же та же самая работа, то просто одного человека поменяют? Или...
Ну, понимаете, вот вы говорите, такая простая работа. Вот вы мне такой вопрос задаете, а я вот когда вы скажете, а почему она простая работа? Работа не бывает простой. Либо человек отравился, либо что-то несовместимое происходит, либо он питался не так, либо он нарушал какой-то режим своего питания, либо еще что-то, либо вирусная инфекция. Потому что простая рвота, простая температура, это же тоже не просто температура. Температура характеризует, что это воспалительный процесс идет в организме. Воспаление. Чего? Разберется врач. Либо это воспаление легких, либо это воспаление хитрости.
А если какое-то инфекционное заболевание уже обнаружится только на орбите?
Ну, я, честно, не готов вам сказать, как будет действовать эта ситуация, но какие-то меры будут предприниматься. Они все, как бы, космонавты, имеют общий медицинский курс, который позволяет им и медикаменты наличие. И при нормальной консультации с Земли, то есть они, я думаю, что незначительную вирусную инфекцию, они смогут победить ее на станции. Вот. Но если это, как бы сказать, что-то очень серьезное, то будет, конечно, рассматриваться вопрос о досрочном спуске.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Александр Леонидович Шубин, замдиректора Уральского авиационного поисково-спасательного центра. Спасибо, дорогие радиослушатели. До свидания, до новых встреч.
Спасибо, до свидания.
Продолжение следует.